Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст, посвященный футболу детскому. Меня зовут Данил Дмитриев, я тренер футбольной школы «Искра», город Сургут.
Сегодня у нас в гостях Бочков Игорь Николаевич, экс-тренер команды финской суперлиги «Виеска Футсал», город Юлевиеска. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, Игорь Николаевич, мы с вами сегодня как, на английском будем сегодня общаться или пощадите меня?
I think not English, only Russia.
Все, так и будем делать. Нет, я уже придумал подводочку, там, hello everybody, там, today I talk in head coach, но я потом думаю, что, блин, вы мне что-нибудь ответите, потом я сам себя в лужу окуну. Так что, на всякий случай, я вас спросил. Игорь Николаевич, традиционный вопрос на подкасте. Расскажите о себе, как пришли к... У вас очень длинный путь. Расскажите вкратце, как вы его прошли, вот, как пришли в этот, в эту профессию и чего успели достичь.
Ну, в принципе, вопрос такой, скажем, с одной стороны простой, с другой стороны, с какого периода начинать. Если с официального, допустим, как я начал работать с «Дюшнефтяник», тогда еще «Дюшнефтяник», то это получается 1995 года я начал работать в «Нефтянике». Ну и так скажем, я так думаю, что вот почувствовал всю ответственность и, в общем, привлекательность профессии тренера. Конечно, не все так было гладко. Сначала я пришел и, в общем-то, ну, как бы, в принципе, с осознанием того, что я уже такой сильный специалист. И, ну, относился, в принципе, к тренировочному процессу серьезно и думал, что подготовить высококлассного футболиста – это не так-то, в принципе, и долго. И у меня все получится, как бы вера в успех была. Но, как оказалось на практике, как бы не все так быстро складывалось. Были периоды, значит, когда я немножко приходил в тупик, и они, в принципе, сопутствуют вот на всем пути. Иногда периодически, ну, понимая, что немножко недостаточно знаний, может быть, недостаточно каких-то навыков именно в развитии футболиста, как индивидуально, так и команды. Ну, этот период, хорошо, что они, периоды эти проходят. То есть, на какое-то время приходишь в тупик, потом находишь выход и так далее. И так вот я благополучно работал в «Нефтянике» без малого 25 лет, прежде чем вот оказаться в Финляндии. Были успехи, были, ну и неудачи были, естественно, куда же без них. Они еще больше развивают. На юношеском уровне мы были, самое высокое достижение в тройке призеров, третьими были в финале первенства России, это 86-й год рождения. Выигрывали Кубок Урала, выигрывали зональные первенства, ну как бы их перечислять нет смысла. Главное, что главную задачу при работе в «Дюшнефтяник» — подготовка, ну, хороших футболистов, скажем так, которые пригодились сейчас в суперлиге футсала, ну и как бы в большом футболе, ну как бы самое яркое, конечно, это Саша Коломейцев. И в массовом футзале сейчас много воспитанников играет на первенство города. Так иногда приходишь и даже сам уже не знаешь, уже не помнишь даже. Тебе напоминают, что у тебя занимались. То есть, подытожу, нужно как бы... Если более конкретно, я могу как бы более конкретно. А вот так, в общем, как бы получается вот ситуации?
Ну, нет, вы попали в то, что нужно более конкретно, так как мой подкаст посвящен детскому футболу, да, и очень хочется с вами поговорить именно по той причине, чтобы все-таки достигли вот этого высшего, так скажем, высшего эшелона, да, нашей профессии, это вырастить профессионального футболиста. И у вас их не один, да, и даже не два, и далеко не среднего уровня ребята, да, то есть Александр Коломейцев, ну, все его знают, играл в «Локомотиве», то есть в его лучшие годы, Артем Ниязов, Руслан Кудзиев, Тёма Шевченко, то есть некоторые из них вообще вовсе одни из лучших в Европе на сегодняшний день. Да, это только те, кто на самом высоком уровне играет, и вы, как вы сказали, да, что список ваших воспитанников гораздо шире. Вот, но все-таки, наверное, я позволю себе начать наш подкаст и выделить один блок про вашу работу в Финляндии. Да, потому что это большая редкость увидеть сограждан, да, узнать о них, которые работают за границей. Это очень большой опыт, и я бы хотел, чтобы вы им поделились. Вот, и у нас есть такая возможность у вас вот задать вам несколько вопросов. А конкретно вот поделитесь своим взглядом, да, в самом начале работы в Финляндии, вот когда вы только приехали, как вы справлялись с языковым барьером, вот, и самое главное, менталитетом, потому что, ну, скандинавы, они славятся очень таким, скажем, далеко, очень непонятным для нас менталитетом, вот, и для меня этот вопрос, он очень важен, то есть, потому что я отношусь к тем, кто, ну, не сказать, что я путешествую, но когда мой отдых не складывается в том, что я там с кружкой пива лежу на пляже, то есть, это обязательно я еду не совсем туристический район, а живу в спальном районе, то есть, общаюсь с гражданами той страны, где я нахожусь, вот какие-то бытовые вопросы я с ними обсуждаю, и порой они мне, когда делятся своим мнением, я такой думаю, блин, да вы вообще, ну, вы в этой планете живете или нет? И вот Скандинавия, которая, ну, просто противоположность нам. Вот поделитесь вот этим своим видением, в самом взгляде. То есть вот вы приехали, познакомились, подписали контракт, пришли к игрокам. Что было дальше?
Ну, как бы не просто добирался. Вся эта ковидная история, все было как бы с препятствиями. И я первый раз зашел в раздевалку, накануне готовился, пытался хоть как-то расширить свои знания в английском, но, как оказалось, в такой вот стрессовой ситуации, там я все, естественно, забыл. Ну, благо, что мне помогал мой воспитанник Радик Ахметханов. Он как бы попытался мне накануне тренировки, ну, как бы осторожно так изложить, чтобы, наверное, меня сильно-то не пугать. Особенности общения с финскими игроками, особенности поведения. В общем, я немножко подготовился, немножко послушал, ну и для себя сделал вывод, что если у меня будет заминка вот именно в общении, а она случилась, то я побыстрее перейду к практическим занятиям. Ну, в раздевалке я познакомился со всеми, и здесь же благополучно забыл все имена. Когда уже приступили к практической части, я более комфортно себя чувствовал. И надо сказать, что каждый раз, как только я приступал уже к своим непосредственным обязанностям, все-таки футбольный язык, футзальный, он такой, скажем, международный, в общем-то. Там, если, ну, первое время приходилось, вот мне не нравилось их технический потенциал, потому что они практически все с большого футбола, такие элементарные вещи вот просто показывать, которые я показываю там, ну, учебно-тренировочной группе, там, может, первого-второго года. То есть нужно было и самому немножко себя еще в форме поддерживать. В плане общения, вот языковой барьер, он начал сказываться в период проведения календарных матчей особенно. Когда у тебя буря эмоций, и ты понимаешь, как поправить игру, но ты не можешь донести до игрока вот это. А потом, вот как бы, наверное, спустя месяц у меня была, так скажем, встреча с руководством клуба, и они мне попытались объяснить, ну, как бы раскрыть более вот подробно, как, что такое финский менталитет в плане даже и футзала, там, и в плане вообще бытовой такой жизни. И я для себя вот как бы начал немножко открывать. Ну, в принципе, каждый день открывал что-то новое. Ну, такие вот фундаментальные вещи, допустим, общение с игроком, тренер-игрок, нельзя оскорблять игрока, даже как бы убирая всякую двусмысленность там, и даже вот как бы, чтобы он, не дай бог, что-то не подумал, что он, ну, какой-то этот ущербный там. Они очень это чутко к этому относятся. То есть у меня, ну, было несколько опыта такой, скажем, негативный, когда я сказал игроку, причем он технически подготовленный игрок сборной Финляндии, я ему порекомендовал мяч держать ближе во время ведения и перестраиваться с темпа движения и с направления. И он это воспринял как то, что он не умеет это делать. То есть, может, как бы мои слова были какие-то это, на английском такие слишком грубые и простые. Но потом я в течение недели смотрю, он как бы это, ну, немножко обычно эмоциональный, такой веселый, а здесь что-то это. И я поинтересовался, и потом только Радик мне сказал, что вот так он воспринял это. И руководство клуба, вот в частности президент, он говорил, что финские игроки, они, значит, сами вот, ну, здесь обычно приходишь на тренировку, ну, скажем, в Нефтянике, только ребята зашли, уже в квадрат играют. А там, если тренер не сказал, ну, они что-то будут делать, ну, так, неорганизованно, и такое впечатление, что они не знают, что делать. Вот им нужно руководство. Как только начинаешь тренировку организованно вести, это с этого момента начинается тренировка. То есть нельзя сказать, что там давайте квадрат там или что-то. Конкретно, какой квадрат, что, зачем. Потом, ну, насчет того, что аккуратно общаться, в принципе, после матча, до матча, значит, так вот корректно донести информацию, что-то в индивидуальном плане. Вот, то в принципе, есть... вот эти особенности и пытливость, все-таки они вот, они хотят узнать вот некоторые моменты, просто вот по полочкам разложить, по косточкам. В этом плане вот просто дотошные. Но они будут это делать до того момента, пока они видят, что тренер состоятелен их научить. Вот до этого момента. Вот как бы то, что вот на первый взгляд вот мне сейчас в голову пришло.
Ну, это вообще полная противоположность, потому что у нас подстегнуть, как-то смотивировать, да, через... Ну, даже ну, сегодня я посчастливился, у меня сегодня был дебют в судейской работе, вот, мне очень попросили помочь детский турнир посудить, и я как бы неоднократно говорю, да, про наше поведение тренеров, то, что я там слышал во время матча, но все равно я сфокусирован на матче, а сейчас я слышал вообще все, и у нас сказать ребенку, что ты никчемный, иди бейся, иди там унижай или унизят тебя, у нас это вообще нормально. А тут вот видите, вот полная противоположность. А как с детским футболом, Игорь Николаевич? Ну, то есть очень никому не секрет, да, что европейский подход, он совершенно другой к подготовке игрока, не только к методической части, но и вот к психологической, вот в этом отношении, как вы сказали, тренер-игрок, тренер-игрок-родитель тоже в том числе. А вы видели, вам посчастливилось посмотреть вот, тренировки и поведение детского тренера?
Да, я, в общем, иногда целенаправленно смотрел, когда вот, ну, случалось там, допустим, у нас тренировка, допустим, заканчивается, у них начинается, или наоборот. Плохо, конечно, что там все как бы на финском в основном, и не все понимаешь, что говорят, но, в общем, смысл понятен отношений. То есть все корректно. И тренер своим поведением показывает, что он поглощен тренировкой. То есть у меня даже был такой опыт, там сербский специалист работал с одной группой, и мы как бы с ним так общались худо-бедно. И как бы он, в принципе, футболист такой для этого города значимый. Он сам прошел, играл в Турции там. В общем, серьезный такой футболист. И я подошел к нему после тренировки, у него тренировка началась уже. Ну, я хотел просто его поприветствовать. А он даже на меня не посмотрел, он только сказал WhatsApp. Окей. Ага. И все. И я такой подумал, что, ну, как бы, что-то это, может, я где-то что-то не так сделал, что он на меня там обиделся или что. И потом, ну, у Радика узнал, они как бы с ним друзья. А Радик просто объяснил, что во время тренировочного процесса тренер не должен отвлекаться ни на звонки, ни на приветствия. Он поглощен полностью работой. И требует от детей, в принципе, вот я посмотрел, и ко мне приходили иногда вот в команду, так ребята уже... скажем, там, ближе к взрослым, 17 лет, 16 лет. И я думал, что, ну, где-то, может быть, они ближе к нашим, наверное, по менталитету, по поведению, все-таки, ну, такой возраст. Нет, они абсолютно, вот, они будут ловить каждое слово, будет мертвая тишина. А потом я посмотрел тренировки детские тоже, вот, предсезонной предсезонной на стадионе, то есть нам нужно было там заниматься беговыми разными упражнениями, там, беговой работой. И в это время проходили тренировки детские разных возрастов. С одной стороны там поле, с другой стороны поле. И на группе, как правило, работало по 2-3 тренера. Масса детей большая, дети различного уровня, но занимаются в одной группе. Как бы я вот это не уточнил, почему. Но каждому ребенку, я смотрел, что тренеры обученные, они используют упражнения очень такие продвинутые. Там 3 мяча, 4 мяча одновременно, с какие-то моделирующие ситуации, с различной направленностью технической и физической. Но... тренер пытается объяснить, даже вот я вижу, что он никогда, вот этот, значит, мальчик не будет играть в футбол, но он настолько время тратит на него и объясняет, и пытается вот добиться цели поставленной. Так что вот можно какой вывод сделать? Серьезное отношение вот тренера к тренировочному процессу, дети поглощены, но упражнение подбирается, вот я посмотрел, они, в общем, по сути, интересные. И в игровой форме такой они не утомляют. И разнообразные. То есть, вот как бы то, что я первое мне бросилось в глаза.
То есть, у них, вы имеете в виду, что в основном все игры, это все упражнения, это, да, игровые упражнения, позиционные, и подвижные игры, позиционные игры. Вот, то есть, изоляция, я так понимаю, там не дают, ну, просто по минимуму.
Минимум. Вот есть разминка, она обязательна, но она не длительная. Есть беговые упражнения, вот это все они применяют, координационные лестницы, соты, обручи, это все присутствует, ну, дозировано, скажем так. В основном упражнения все направлены на технику, на какие-то, значит, тактические там заготовки, вот, которые именно развивают. Вот. И даже вот я потом понял, я сейчас перехожу очень так неплавно к своей команде, что они в основном вот это, то, что я давал им функциональную подготовку, они как-то это делали, да, и добросовестно делали, но они не считали, что это вот именно очень важно. Они считали, что можно за счет каких-то хитростей вот обыгрывать соперника. Вот именно какую-то выучить схему, там, какую-то комбинацию, несколько вариантов. Вот это будет полезнее.
Игорь Николаевич, ну вот вы сравнили, да, потому что вот вы сравнили этот европейский подход, вы его увидели, да, вы работали в России с детскими возрастами. Вот поделитесь своим сравнением, что вот вам ближе? Ну, то есть, допустим, там, у меня нет такого опыта, я не знаю, что в Европе как это все применяется на практике, вот, но при том, что я стажируюсь, ну, пытаюсь именно у иностранных специалистов, да, все мои стажировки, все мои выезды в другие города, вот, плюс этот Барселону, я курс от Барселоны отучился, Барс Innovation Hub, вот, и как бы мне это все ясно, понятно. Но вот на практике я порой затрудняюсь это применить и не видел, как это работает там. Вот у вас, вот вы увидели европейский подход к подготовке игрока, да, с детского уровня на взрослый. Вы видели это в России. Вот какие выводы сделали?
Я хочу сказать, что, конечно, европейская методика, она... имеет свои особенности, российская тоже имеет свои особенности, и российская методика уходит корнями, значит, в советскую систему подготовки. Это вот сейчас начало что-то меняться, и много тренеров молодых, которые хотят изменить, в общем, более современные методики подключить в тренировочный процесс. Я приветствую, значит, и то, и другое, но я к чему это говорю? Мне кажется, не все будет работать вот из европейских методик, скажем, в российской школе, именно вот что касается футбола, футзала. Это опять же разность менталитетов, это разность воспитания, ну и условий. Вот, допустим, взять этот город Юлевеска. Ну, по нашим меркам, это, ну, так скажем, маленький городишко, в общем, 20 тысяч населения. Но у них спортивные объекты, они тянут и на большой город. Там вот только я посмотрел, в прекрасном состоянии, 3 стадиона, залы, бассейн, там тренажерные залы, в общем, теннисные корты, то есть город, и да, и Ледовый дворец, это, как правило, везде в Финляндии. У нас нет вот таких возможностей в плане вот оснащенности тренировочными объектами. Это раз. Второе, все-таки вот в Финляндии у них, наверное, 100% детей занимаются каким-то спортом, то есть нет таких вот бесхозных. У нас же, я так вот как бы знаю по опыту, что многие не занимаются вообще. То есть у них большее количество детей вовлечено в спорт. Из-за этого вот накладывается именно отношение к тренировочному процессу. Они как-то вот в силу своего воспитания более серьезное отношение придают это. Даже те дети, которые, в общем-то, не обладают какими-то потенциальными возможностями. Тренер там тоже подходит вот к тренировочному процессу, я уже ранее говорил, как. И совершенно, допустим, я сейчас... После долгого перерыва набрал возраст, ну, по крайней мере, месяц уже это пытаюсь сделать и работаю, 2015 год. В общем, я считаю, что если бы не ФГОС наш, стандарт этот, я бы сделал тренировки не такие длительные. То есть, как вот за рубежом они для такого возраста там 45 минут. Пока ребенок может удерживать какое-то внимание, концентрировать. Там, допустим, лучше пускай это будет 4 раза в неделю, ну, по 45 минут. Потом общение с родителями. Значит, родители там привезли на тренировку. И, в принципе, они как бы все, не участвуют. У нас родители как бы более активно вовлечены в процесс и сразу ждут результатов. А там вот просто дети получают сначала удовольствие от того, что они занимаются, от того, что что-то они изучают, но с них как бы нет такого вот, скажем, сразу какое-то ожидание. Вот здесь даже уже родители у меня спрашивают, они еще месяц позанимались, а как они, а как мой там сын там. Ну, как-то корректно отвечаешь, но не надо торопить, вот не надо форсировать события. То есть нужно, чтобы ребенок был не чемпионом, ну, как бы не помешает, конечно, но самое главное, чемпионство это потом, когда он уже созреет и превратится как бы уже в футболиста взрослого. Не знаю, как бы вот немножко, может, сбивчиво, но... мое мнение такое.
Да нет, вы прям в точку попали, Игорь Николаевич. Да любой детский тренер сегодня сталкивается с проблемой родителей, да, и многие профессиональные тренеры, которые имеют опыт, имели опыт работы с детьми, когда у них задают вопрос, там, а чем отличается детский спорт от взрослого, он говорит, что с детьми сложнее, потому что там есть родители. Как бы я с этим сталкиваюсь постоянно, вроде раз за разом говорю, повторяю, пытаюсь аргументировать, но вот действительно... не торопите события. Сначала нужно научиться играть, а потом научиться побеждать. А у нас как-то, ну, все должно быть вот как-то в совокупности, что нужно сейчас выигрывать. Там, вот этот тренер выиграл всех, и все, он молодец, надо ему ребенка вести, он выращивает чемпионов. А то, что его там дети в возрасте, там, не знаю, 10-12 лет играют строго от обороны на 10-метровой линии, не только на контратаках, ну, как бы об этом никто не смотрит. Он же выиграл, то есть все, он молодец, никто не смотрит, как он тренировки проводит. Поэтому, да, проблема родителей Игоря Николаевича, она стоит очень остро. Вот, я еще заметил, какая-то, не знаю, вы обратили внимание, вот сейчас, особенно в сравнении, да, так после большого перерыва, какая-то гиперопека появилась. То есть я сейчас смотрю, там, ребенку 12 лет, и родители пишут в чат, что он сегодня не придет, ему некому довезти. Я такой, блин, ребенку 12 лет, автобусы есть, пешком можно дойти, на велосипеде, да как угодно. Но вот все-таки нет, вот до сих пор даже в этом возрасте ребенка привезли, увезли. Вот не заметили такую тенденцию?
Да, я согласен. Просто я сейчас сталкиваюсь с этим. То есть родители привели на тренировку. Некоторые родители прямо сидят, ждут, вот, когда закончится тренировка. Потом я выхожу, они как бы забирают. Ну ладно, я согласен, первый класс. Более старшие ребята тоже. И родители просто, ну, как бы, неплохо бы вот понимать, что главный результат – это долгосрочный, приходит в долгосрочном периоде работы. И что вот сейчас, в общем-то, как, ну, это как в школу пришел, там, первый класс, второй класс, третий класс, там же, ну, контролируют, как бы, контролировать надо, конечно, чтобы система была посещения тренировок, там, ну, изредка там, да, интересоваться, там, какие успехи. Но не так сильно давить на ребенка. И не сильно так вот опекать. Да, ему же надо развивать самостоятельность. Он спортсмен будущий. Дальше он столкнется с массой трудностей, как в плане общения, в плане борьбы на спортивной площадке. Потом он, возможно, куда-то поедет в другой город. Там будет другой тренер. Ему нужно будет быстро адаптироваться. И это постоянно вот... конкуренция, постоянная спортивная борьба, спортивный отбор, вот этот, ему надо быть готовым к этому. Просто я знал, у меня были ребята очень одаренные технически, и на тренировке чудеса творили. Как только соревнования начинаются, их не видно, потому что вот нет характера этого спортивного, спортивной злости вот хорошей.
Да, блин, Игорь Николаевич, вот здесь вот реально тему родителей и вот про давление вы правильно сказали, об этом можно говорить вечно. Там любое детское соревнование, когда присутствуют родители, вот 98% случаев это крики «Бей! Выбивай! Да что ты делаешь? Да вот куда? Тренер, почему ты там не даешь им?» Мне даже вопрос задавали, а когда вы научите детей в аут выбивать? Я говорю, зачем? Ну как? Ну это же безопасно, это же вот пожар, надо вот выбить. Я говорю, а как ему будет учиться выходить из сложных ситуаций, если уже с детства мы ему заложим в голову вот эту вот привычку? Я уже вот тоже упоминал ранее, да, в другом выпуске подкаста, что вот то, что я вижу сейчас у профессиональных футболистов, вот эти ошибки системные, это же привычка. И вот мы сейчас в детском возрасте формируем у детей привычку. И если я ему сформирую привычку выбивать, то как он будет выходить из этой сложной ситуации, если вот так оно получится? Ну вот пытаюсь оперировать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Игорь Николаевич, давайте уже немножко сместим тему разговора про ваш опыт в прошлом. То есть сейчас мы поговорили, да, спасибо, что вы поделились с настоящим. Опыт в прошлом. То есть когда я слышу ваше имя, у меня в голове сразу возникает вот образ такого человека, который безумно любит футбол. Человек, который в свое время поставил вообще все на кон ради футбола, да, и самое главное, вы даже в своем возрасте, да, вам не 20 лет и не 30, Игорь Николаевич, при всем уважении, вот, но вы все равно открыты к новым течениям, да, и порой даже критике, вот, и в конечном итоге вам удалось достичь вот этой высшей точки, как я сказал в начале, да, вы воспитали, ну, я повторю фамилии: Александр Коломейцев, Артем Ниязов, Руслан Кудзиев, Артем Шевченко. Вот это вот прям из самых высоких, да, ребят. Еще у вас очень многие играют в высшей лиге, ваши воспитанники. Вот, поделитесь воспоминанием вот о том далеком времени, когда, ну, вот вышеперечисленные парни были детьми. Вот, и хотелось бы сделать вот упор, что вы делали сверх ваших должностных обязанностей. Ну, то есть, когда вы работаете в Дюшор, да, или какой-то муниципальный, в муниципальной какой-то конторе, у вас есть трудовой договор, трудовые обязанности, и вот я уверен, что если тренер будет выполнять только эти обязанности, которые там прописаны, то, ну, вряд ли он добьется того, ну, чего добились вы, потому что тренер – это личность. Блин, каждый выпуск буду говорить, ребенка развивает личность, а не система. Тренер – это личность, а не сотрудник системы. И вот с этой точки зрения давайте мы вспомним, что было тогда.
Вспомнить несложно, потому что все как бы было вот недавно. То есть я прекрасно помню, как Саша Коломейцев первый раз пришел на тренировку. У меня был набор 86-й год рождения, 85-86, а он 89-го. Ну, тогда как бы допускалась вот такая ситуация, что он мог находиться в группе. И этих ребят я набрал чуть-чуть попозже. Они, наверное, были уже в третьем классе, учились, может, в четвертом там. А Саша, вот, он пошел 6 лет в школу, и он пришел. Гетры у него были, уходили под шорты. Он на тренировке очень часто по скорости уступал, естественно, ребятам, которые там на 4 года, на 3 года старше его. И он все время играл в падении, пас отдавал в падении, бил в падении. Но сразу вот, кстати, и по этим ребятам, они сразу вот выделялись уже своим мышлением, по крайней мере. То есть где-то схитрить. Мой вот, скажем, наставник, который являлся одним из основателей школы «Нефтяник», Николай Александрович Чуваев, не могу не упомянуть, он обратил внимание и говорил: вот у тебя паренек глазами обыгрывает. И как бы я сначала не понимал это, а потом, да, я понял, он, у него, даже во взгляде у него хитрость. Он смотрел в одну сторону, отдавал в другую, там как бы. Ну, эти как бы трюки понятные как бы сейчас, а на тот момент я не понимал. Он не уставал от футбола. Он мог в любой мороз, я вот не помню, чтобы он пропускал вообще тренировки.
Игорь Николаевич, я прошу прощения, а он это кто?
Саша Коломейцев, я сейчас про него пока. Проблема была в том, чтобы удержать его от излишнего количества соревнований, потому что все тренеры в округе просили его для усиления вот на финал какой-то, там какие-то ответственные соревнования и так далее. И в один момент, вот где-то ему было, наверное, лет 13, наверное, я посмотрел, у него усталость, физическая усталость. И вот как бы с этого момента я начал уже ограничивать вот эти участия в соревнованиях. И нормализовал его и привел в нормальное, обычное состояние, когда у него свежесть, легкость и так далее. Ребята вот 95-96 года рождения, которых я набирал уже спустя 10 лет, и уже имея какой-то опыт, я относился к тренировочному процессу уже, ну, как бы на новом этапе развития, на новом витке. Потому что я уже, во-первых, имел какой-то опыт, во-вторых, я, ну, старался, по крайней мере, пополнять свои знания, искать что-то, какие-то новинки, вот эти вот кассеты на видеомагнитофон разными способами доставал. Ознакомился с системой подготовки вот школы Аякс. Мне это очень понравилось. Многие упражнения я адаптировал и применял вот в футзале. И до сих пор даже, кстати, применяю. Ну, смысл в чем? Время не стоит на месте, футбол, футзал не стоит на месте, все развивается, ты должен быть в теме, ты должен следить за новинками, как можно чаще общаться, всегда в любом разговоре, вот среди тренеров, или я просто где-то читаю там, что-то смотрю, для себя вот именно вот это зерно какое-то вот рациональное, вот нужное я всегда нахожу. И стараюсь адаптировать вот к своему тренировочному процессу и попробовать, по крайней мере, получится, не получится, там, пойдет упражнение, не пойдет, технологично оно или нет. Иногда бывает, что да, посмотрел, понравилось, начал применять, а должного эффекта нет. Или функционал отстает, или техника не позволяет. То есть, как бы, все время как бы, тренер должен быть в системе поиска. И вот именно это слово «система», у каждого тренера она даже в рамках правильной рамки методологии спорта, методологии там, футбола, футзала, она все равно должна быть, иметь свои особенности. То есть каждый человек все равно видит ну, определенную вещь по-своему. На что-то обращает внимание, на что-то нет. Потом пересматривать и искать что-то еще другое. Креатив, он как бы его никто не отменял, и он как бы двигает. Ну и, конечно, не секрет, что чтобы подготовить ну, футболиста ну, хорошего уровня, ну, нужно, вот, допустим, в среднем там 8-10 лет. Это терпение, это огромное терпение. Там даже иногда вот наблюдение, и ведь не секрет, что юные футболисты, они иногда немножко их как бы ну, кидает, так скажем. Они могут необъективно оценивать ситуацию, свои возможности. Вот надо же это вовремя заметить, поправить. В принципе, вот этих ребят, которых, скажем, ты назвал, не все были такие уж это, паиньками. Вот, ну, Саша Коломейцев, кстати, в поведении был такой, более такой, скажем, тихий. А Артем Ниязов, это же лидер, Руслан Кудзиев, тоже свои особенности. Артем Шевченко, тоже ершистый. И надо соответствовать вот именно их уровню. Они-то ждут на тренировке чего-то более такого сложного, более интересного. И уже просто так не придешь вот это. Просто, значит, на ура. Нужно продумать, а что это развивает, а что это им даст. Ну, то есть, постоянный поиск и терпение.
А вот, Игорь Николаевич, вы сейчас сказали, что вот ребята, да, там, Тёма, Руслан, Тёма, они там выделялись, да, с самого начала. То есть вы сейчас даже привели пример, что как-то он сам додумался смотреть в одну сторону, пас отдавать другую, да, когда в то время-то еще не было, это не было эры такой интернета, да, когда это можно было везде подсмотреть. Вот. А как вы планировали тренировочный процесс? То есть у вас есть сильные дети, да, которые, ну, выделяются, которые сильнее, и есть как бы средненькие, ну, и совсем не очень. А на какую из групп ваши упражнения были ориентированы? Ну, или, может быть, вы делали так раньше, ну, а сегодня, на сегодняшний день вы пересмотрели свой взгляд. То есть на кого нам нужно ориентировать упражнения? На сильного или на среднего? Или на слабого, чтобы смогли выполнить все?
Мое твердое убеждение только на сильного. Пусть остальные тянутся. То есть я пробовал, экспериментировал, допустим, беру четверку, вот три игрока, скажем так, среднего уровня, ставлю Ниязова, там, другую Кудзиева. В итоге они беднеют от этой тренировки. Я всегда ставил, формировал сильную четверку и, в общем-то, убежден, что только на сильных надо ориентировать. Они являются двигателем и уровнем тренировочного процесса.
Да, ну я вот играл против, да, ребят, против вас, когда еще был юным футболистом, да, вот против Кудзиева, Шевченко, Ниязова. Ну как играл, блин, меня просто по полю рылом возили. Нет, на детском этапе, кстати, я не чувствовал, да, такой большой разницы, да, даже где-то мог конкурировать. Но вот потом, с каждым годом, они становились все лучше, лучше, все сильнее, сильнее, а я как-то, ну вот, что-то не так. Вот, и здесь уже сейчас, когда я работаю, да, уже тренером, уже знаком с этой кухней, то есть на сегменте детей умеют работать все. Это, ну, в принципе, несложно. То есть, не знаю, любого там вот этого вот крикливого папу поставь, который кричит «выбивай», дай ему провести тренировку, он будет проводить тренировку, дети все равно будут прогрессировать. То есть им что ни дай, они будут всегда... ну, становиться сильнее, то есть из-за своей особенности. Но вот потом, на следующих этапах, уже становится сложнее работать, да, то есть там уже появляется, там нужно быть более чутким в планировании, функциональная подготовка начинает, да, у нас появляется в этом возрасте, вот, и, ну, уже не каждый сможет с этим справиться. То есть как вы переходили на этот этап, как вы работали на вот этапе спортивного совершенствования, вот, с ребятами? То есть вот это тот этап, когда действительно ты уже либо лучше становишься, либо такой же. Вот как вы их сделали лучше?
Ну, это было, в общем-то, не сказать, что вот я так сейчас экскурс делаю в истории их развития. Было непросто, потому что надо было давать им пищу. Способы были разные. Я ставил их играть, допустим, с ребятами старшего возраста. Не, конечно, это не, я не мог делать каждую тренировку, но периодически. Я давал какие-то упражнения функционального характера, потом пускал их в игру. Более сложные задания они выполняли, те вот, допустим, кто остальная масса не могла их сделать. Они, конечно, тоже пытались, но они даже для них были трудные. И такой вот как бы такого рецепта какого-то я не могу назвать. Конечно, какие-то наработки у меня были, я их так вот четко сформулировать не могу, но это вот если самый главный рецепт — это ежедневный труд на 100%. Вот я, допустим, часто так себе задаю вопрос, тренировка закончилась, и задаю вопрос, насколько сегодня сработал. Ну, по пятибалльной системе, допустим. Да, сегодня на тройку. И как бы, чтобы хорошо на пятерку сработать, не всегда получается, если честно. Бывает, что запланировал тренировку, и ты думаешь, классная тренировка. Приходишь, и что-то, какой-то сбой. Дети же, вот они подвержены всяким влияниям. У них тоже что-то вот бывает, что ты не попадаешь, чтобы сработать именно на 100%. Но к этому надо стремиться. То есть из тренировки, они пришли на тренировку, ты им озвучил задачи, и они должны в чем-то стать лучше. По-разному получалось, но чаще как бы они делали шаг за шагом. И вот если у вас какой-то ребенок талантливый, да, его сразу видно, и из года в год, чтобы он прогрессировал, конечно, это надо потрудиться. Но работа же такая, надо вот стремиться к этому. У каждого могут свои быть методы, я не знаю, какие-то, как за рубежом, skills, может быть, какие-то, да, секреты, но сейчас вот в наш век секреты очень трудно удержать, да, у нас информации просто выше крыши, только успеваю ее сортировать и вовремя применять. надо стремиться к тому, чтобы ребенок, юноша, каждую тренировку смог создать такие условия, чтобы он шагнул вперед.
Ну а чем отличается вот этот период? Ну, то есть, вот эти вот два этапа. Ну, то есть, это же распространенная ситуация, что вот когда я ребенок, да, я в порядке, я суперзвезда, там, по 50 мячей забиваю. А потом на следующих этапах я становлюсь уже, ну, таким средним игроком. А зачастую вообще там все уже завязываю с футболом, потому что не получается. И вот в чем отличие? То есть, дети сами по себе, да, приходят талантливые, их много, а потом они куда-то деваются. Вот Артем Ниязов, он выделялся, да? Он выделялся ребенком, как вы говорите. Но почему он не затух? Почему он все-таки стал тем, кем он сейчас стал? Как он вышел на этот уровень, его не потерял вот на вот этих вот более сложных этапах? То есть я подозреваю так, что, как я сказал, что многие специалисты, они просто не умеют работать на этапах следующих. И они вот как начинают вести тренировку там, в детском возрасте, они также и продолжают эти же упражнения там, уже там, в 15 лет, в 14 лет, там, в 18 лет. Вот. Вот этот подход также, он там что требовал от них, от игры там, в 7 лет. То же самое требует там в 18 лет. Ну, я, конечно, сейчас очень грубо, но в целом я картина такова, к сожалению. И вот...
Ну, я могу...
Да, да, все, ваше, Игорь Николаевич, ваше слово.
Здесь, Данила, я могу сказать, я был свидетелем того, когда мы, допустим, в возрасте 10 лет испытывали такое острое соперничество со стороны некоторых команд. А потом, через 2 года, мы их легко обыгрывали. Да, нужно давать, я еще раз повторюсь, более усложненные какие-то ситуации. Они могут как усложняться? Они могут за счет развития физических качеств, за счет развития технического потенциала, за счет тактических умений. То есть это вот 3 таких фундаментальных вещи. Но упражнения, применяющиеся на уровне, там, допустим, начальной подготовки 7-9 лет, и упражнения, которые должен тренер давать на уровне уже, ну, хотя бы начальной специализации, они просто, ну, кардинально разные. То есть, если... Мы даем широкую базу движений на начальном этапе вот, спортивной подготовки, то когда уже пошла начальная специализация, мы расширяем технический потенциал. Мы ставим какие-то рамки, ограничения, то есть мы вводим там 2 касания, 1 касание, усложняем вот, выполнение всех этих заданий. Мы требуем выполнять, допустим, передачи не только там элементарно внутренней стороной стопы, но подъемом внешней стороной стопы, разной высоты, ставим ограничения, значит, какие-то коридоры, и потом уже в ритме бесконечного цикла, допустим, моделирующие ситуации игровые какие-то, это же все как бы, ну, это не секрет, это как бы, ну, сама методика, в общем-то. Что упражнения усложняются, и доля специальных упражнений с возрастом увеличивается. И они приближаются уже к уровню взрослых по сложности.
Не знаю, то есть здесь, нет, здесь остается, получается, принцип вот этот, который в учебнике, да, теория, методика физической культуры. И, блин, я уже забыл предмет. Теория, методика, да, физической культуры. А, ну, то есть от простого
теория,
к сложному.
Методика... Да, да. Ну, это же как бы, это обойти нельзя, это объективная реальность. Никак этого не минуя. Где-то, может быть, для, допустим, каких-то отдельных ребят упражнения более сложные, и раньше надо давать им начинать. Но если у них, их напитать сразу, вот, допустим, некоторые тренеры очень много дают специальных упражнений на начальном этапе. А потом за счет чего они должны расти, если вы уже
вот. Дали? Вот! Да, Игорь Николаевич, класс, вы прям в точку попадания. Абсолютно верно. Вот я уже вот об этом-то и говорил, что вот так, как мы начинаем тренировать вот в детском возрасте, так же продолжается и потом. Да, и то же самое про соревнования я смотрю. То есть вот этот вопрос, почему вы там не учите, вот это почему там дети вот это не делают, вот это не делают. Это не потому, что я болван и не знаю, там, что можно сделать так. Да, или, допустим, тоже вопрос там, про комбинации, да, потому что многие специалисты, да, чтобы добиться вот этого спортивного результата на детском этапе, они наигрывают какие-то комбинации с детьми. Но я лично, я не вижу в этом смысла. Я не вижу в этом смысла не с точки зрения результата, а с точки зрения обучения. То есть не потому, что я там тупой и не могу придумать эти комбинации, или я их не знаю, а потому что они сейчас не нужны. Потом, конечно, да. То есть вот это вот кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом. То есть не вот эту модель игры сразу строить с детства, да, которую мы там хотим, чтобы у нас пацаны играли как Барселона. Потихонечку. Сначала это передача по диагонали. Потом это стеночка. Потом передача по диагонали, выход на третьего. И так далее, так далее, так далее. Постепенно, от простого к сложному. Иначе потом мы просто будем довольствоваться средними футболистами, которые у нас в порядке в детском возрасте, и потом постепенно к 16 годам сдуваются, к сожалению.
Ну да, согласен. Большой процент ребят, которые могли бы заиграть, к сожалению, так наедаются футболом, уже у них нет эмоций никаких. Как бы немножко да. Это своевременно нужно применять.
Да, Игорь Николаевич, абсолютно верно. Ну, в смысле, я не то, что верно, я не как экзаменатор, но в смысле, я согласен с вами. Наверное, все-таки в этом есть проблема. Ну что, не было в России ребят, которые сильнее Артема Ниязова были? Ну, вот на чемпионате
России. Если, допустим, я всегда, даже вот сейчас пробую уже детям, вот которые пришли 7 лет, объяснить, что вот вы пришли на футбол, значит, я не знаю пока ваше движение, ваши вот эмоции, которые он вызывает. Может, кого-то родители просто привели, может, вы сами хотите, может, кто-то что-то знает. Я говорю, через некоторое время я, в общем-то, разберусь с этим, уже познакомлюсь с вами ближе, буду знать, зачем кто ходит. Но именно мысль потерял.
Да, вы про то, что вы детям. Я спрашивал про то, то есть, к чему я подводил, что по-любому же где-то вот в России в 96-м году был парень,
которым приходят и во всей России, в каждом городе, там, в каждом поселке, в каждой там деревне, где есть эта футбольная секция, пришли столько же вашего возраста детей, а за ними идут более младшего. И это вот будет постоянно эта гонка. И вам надо ее выдержать изо дня в день, из года в год, чтобы остаться на уровне. Это вот нужно, в общем-то, двигаться изо всех сил, потому что это очень долгосрочная большая гонка такая. Длительный период занимает.
Да, я понял, это про то, что у нас не марафон, да, точнее, не спринт, а марафон. То есть, вот, поэтому...
Да, да.
Игорь Николаевич, вам только, на самом деле, от меня большое спасибо, что все-таки вы довели таких ребят, которые сейчас радуют нас своей игрой, которые помогают нашей стране конкурировать с другими командами, с другими сборными, с другими странами. Вот. Ну и что все-таки вы довели их до конца. Ну, вот закончу свою мысль, что я уверен, что где-то вот есть вот этот парень, который в перспективе, да, если стал бы профессионалом, он был бы там сильнее Кудиева или Ниязова, но он не дошел до этого уровня. Он сдулся, или ушел, или просто, или, может, травмы, может, еще. То есть очень много факторов, которые могут на это повлиять. И вот у меня вот сейчас этот вопрос, как мне вот на эти грабли не наступить. У меня принцип работы такой, я все пытаюсь у всех узнать, чтобы на эти же грабли не наступить. Наверное, все-таки у меня свои появятся, да, если я буду обходить там ваши грабли, я наступлю на другие, потому что их очень много. Но вот пытаюсь вот для себя найти вот этот ответ на вопрос, да, что будет дальше, потому что сейчас у меня начальный этап уже заканчивается, и мне нужно переходить уже на следующий этап. Вот, и сейчас уже я штудирую, уже начинаю штудировать книжки, курсы. Вот сейчас уже знаю, где буду дальше проходить стажировку. Вот, потому что мне нужно набираться знаний. Этап закончен, мне нужен следующий этап, следующие знания, следующая информация. Вот, поэтому, Игорь Николаевич, вот все, вот опять же, круто, что мы с вами общаемся, да, сейчас. Я был уверен, что мы с вами будем на одной волне, потому что, ну, как бы, зная вас, вы, ну, как я уже говорил, то есть специалист, который пытается всегда найти, задавать вопросы, находить на них ответ, да, даже сейчас. Ну, то есть, потому что есть специалисты, которые там могут, ну, условно, там, в 30 лет сказать, да, я нахрен вообще уже все знаю, что мне там учиться, что там, сейчас я уже знаю, как работать. То есть, вы к этим не относитесь, ребятам. И вот сейчас вы вернулись, да, из детско-юношеский футбол спустя столько лет. И вот, вот сейчас же течение работы, да, с детского футбола, они меняются, они изменились, да, и изменились несколько раз с того момента, когда вы работали, да, и продолжают сейчас меняться, вот. И вот вопрос, как вот вы сейчас переживаете вот этот вот этап возвращения из профессионального в детско-юношеский, вот эти вот все тенденции, которые сейчас есть, ну это что, это мы молодые выпендриваемся там, вот, или это все-таки действительно в этом что-то есть?
Ну, интересный вопрос, и нужно даже немножко собраться с мыслями, чтобы что-то дельное высказать. Я думаю, что нужны фундаментальные знания, и их никогда не бывает много. Нужно, ну, есть такая уже как бы избитая фраза, совершенству нет предела, поэтому нужно себя улучшать. И ты должен четко осознавать, в чем ты можешь добавить, а в чем нет. И всегда нужно как-то более, ну, как бы скромно относиться к своим там успехам, понимать масштаб своего достижения, понимать, значит, что есть люди, которые намного круче тебя разбираются и не стесняться учиться у них. Но что касается возвращения вот в детско-юношеский, ну, в частности, у нас мини-футбол, футзал, я пока вот недолгий период еще возвращения пытаюсь понять, что произошло в поведении детей сейчас нового. Конечно, они уже, вот я смотрю, это просто, если со мной сравнивать, это профессора, значит, обращение с гаджетами. Они могут такие неожиданные вопросы задать. И некоторые, вот, допустим, я так во время тренировочного процесса, там бывает, значит, детей очень много, я разделил там их 4 четверки, 2 играют, 2 сидят со мной. И я с одной стороны слушаю там вопросы или какие-то новостями они делятся. И там новостями такими делятся, что они вот побывали недавно там в Саудовской Аравии, там еще где-то, что они там видели. Я думаю про себя, ну, в принципе, молодцы. Я
заберите знаю меня в Саудовскую Аравию, я тоже хочу посмотреть.
Ну, в принципе, опять же, нужно все время идти в ногу со временем. И не успокаиваться. Как только человек, ну, тренер, допустим, сказал себе, что он все он знает, это он все, он закончился как тренер. Невозможно, и раз навсегда невозможно ничего выиграть, и заслуги невозможно эти выставлять свои раз и навсегда. Ну да, хорошо, что есть такие воспитанники, хорошо, что там общаюсь с какими-то известными тренерами, но ты должен сам для них быть чем-то интересен, иначе, ну, это будет в тягость для них встречи. И находить все-таки мотивацию и интерес. Ну, если ты любишь свою работу, в работе, ну, какая вот тебе вот посчастливилось участвовать на детском уровне, там, в младшем возрасте, среднем там, или старшем, ты должен по максимуму свою работу выполнять добросовестно. Это как бы первый принцип. А второй принцип, что как бы нужно постоянно совершенствоваться. Ну и немаловажный фактор – это вера в успех, что ты сможешь достичь, сделать это.
Вот у вас сейчас последний ваш монолог, его просто можно на цитаты разбивать. Блин, сколько классных вы сейчас сказали, я сейчас улыбкой слушаю. То есть, да, первое, что есть всегда тот, кто лучше тебя разбирается в вопросах. Второе, что нужно у него учиться, да, а не просто игнорировать там или там стараться как-то по-другому самовыразиться. Вот, третье, постоянно развиваться. И четвертое, я уже забыл, блин, я потом переслушаю. Ё-моё, ну класс, Игорь Николаевич, вам спасибо большое за все эти, за эту беседу. Вот, и вот тут сейчас последний уже не вопрос. Наверное, просто хочу передать слово вам, чтобы вот слушатели наши, их не так много, вот, но они есть постоянные, и очень хочется раскрыть вот вас с точки, ну, вот как личность, да, и вот на примере одного периода, мне и самому интересно послушать, и я просто хочу, чтобы другие услышали, это когда вы работали с командой воспитанников «Дюшор-Нефтяник», Вы прошли путь от второй лиги России до высшей лиги России. Ну, чтобы если вдруг кто-то специализируется на большом футболе, то это как ФНЛ российская. То есть вот команда прошла. И долго вы к этому шли. Очень много спотыкались. Да вы, да, ну, что скрывать, вы да, над вами смеялись даже. Ну, то есть вы были командой такой для насмешки. То вы там могли за 10 вам отгрузят. И вот все-таки вы продолжали работать и вышли на вот, да, дошли до высшей лиги, до плей-офф и высшей лиги. Да, смогли составить конкуренцию командам, которые имели профессиональные контракты, игроки профессиональный контракт, тренерский состав были профессиональными контрактами с большими финансовыми возможностями. Вот, просто расскажите про вот эти вот, про это время, а мы вас послушаем.
Здесь такой период был очень интересный, и фактически я принял такой вызов. Да, было нелегко. Опять же, терпение и вера в успех. Но этого мало, все равно нужны знания, нужно видеть прообраз той команды, которую ты строишь, и зацепиться за что-то. Вот смотрю, ну, выходят на площадку. В технике не можем пока конкурировать, в тактике не можем, во многих вещах не можем. За что зацепиться, где найти точки роста? Ну, смотрю, функционально отстаем. Хорошо, будем функционально заниматься немножко, подтянем функционал до уровня той тактики, которую я вижу. Технический потенциал отстает, недостаточно развит. Значит, нужно технический потенциал тоже подтянуть, чтобы мы могли какие-то тактические варианты выполнять в условиях борьбы. Ну, иногда, честно говоря, руки опускались. Вот да, такие матчи там проигрываешь через десяток. Просто хочется сказать: ребята, извините, давайте закончим, или давайте это немножко ниже опустимся и там будем как-то пытаться играть. Ну, это было буквально, могло на 30 минут меня такое посетить. Дальше только вот желание все-таки доказать себе в первую очередь, что можно даже вот не обладая, ну, ребята не обидятся игроками, которые, ну, не супер такие, обладают какими-то способностями, а только мотивированы, заряжены и хотят прогрессировать, и ради этого готовы переносить эти все тренировочные тяготы и эти вот горечи поражений. И вот именно в нужный момент увидеть все-таки, ну куда вот, где вот та точка, где вот в какой области мы можем прогрессировать. Потом, значит, следующая игра, смотрю, она лучше по результату, по содержанию игры. Значит, уже какой-то сдвиг есть, это как бы окрыляет немножко. Но потом, когда мы уже, я так думаю, через 2 года начали кусаться, Ну, сначала нас воспринимали так, что мы сегодня просто вас пожалели. Вот, ну, как бы не говорили, конечно, так, но так видно же было по поведению. А потом, когда мы начали более чаще обыгрывать, более стабильно, уже команды входили и уже так с некоторой растерянностью даже смотрели, что происходит. Ну и два сезона как бы мы на уровне высшей лиги оставили такой заметный след и могли бы двинуться дальше, но потом опять же вот вся беда с Дюшор, что плеяда уходит и нужно обновлять ряды и заново этот путь проделывать. Но он уже более может быть быстрый, потому что имеешь опыт и какую-то уверенность.
Игорь Николаевич, вспомнил я еще одну цитату, которая, да, из прошлого вашего монолога была, это вера. Как она важна. Блин, действительно, как вы сейчас сказали, продолжать верить, потому что вот это, ё-моё, чтобы, ну, не было, наверное, такой, там, не знаю, месяца, там, такой недели, чтобы я не сказал, да нахрен я этим занимаюсь. Нахрен я этот подкаст веду, нахрен я вообще, вот эти дети, еще что-то, вот постоянно что-то хочешь, о чем-то мечтаешь, ищешь пути, как к этому дойти, думаю, нахрена оно это все надо. И вот каждый раз как-то вот задаю этот себе вопрос, ну и при этом нахожу себе силы продолжать это делать, несмотря ни на что. Куда это приведет, не знаю, но продолжаю это делать искренне и действительно с верой, да, что это даст свой результат. Игорь Николаевич, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Вот, он очень содержательный получился. Теперь с сегодняшнего дня я могу официально заявить, что мой подкаст приобретает статус международного. Потому что смог я пообщаться со специалистом и действительно узнать вот из первых уст, а как оно там. То есть на бумаге там все может быть красиво, да, а как оно там применяется. Вот, ну, Игорь Николаевич, еще раз вам большое спасибо. Вот, друзья, спасибо вам за прослушивание. Надеюсь, вам было очень приятно. И самое главное, что, надеюсь, это было для вас очень информативно. Вот, всем хорошего вечера, хорошего дня. Вот, футбол жив, друзья.
Спасибо.